говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, мы делаем все, чтобы Радонеж был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал Радонеж, канал Радонеж на Дзене, Дзен-канал так и называется, Радонеж Дзен. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Радонеж Дзен, и вы сможете не только нас читать и слушать, но также и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что есть приложение «Радонеж». Вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступно вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы действительно оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложениях «Радонеж», слушайте нас на Яндекс.Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Планета Василий Ермаков.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Продолжается наш цикл. У нас уже намного больше 50 передач вышло в эфир. И сегодня я представляю вам духовное чадо преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, Светлану Владимировну Леонтьевскую, медицинский работник, член к тому же общины патронаж Иоанновской семьи при Иоанновском монастыре. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день, дорогие слушатели, дорогая Елена. Я родилась в Мурманске и уехала из Мурманска благодаря батюшке Иоанну Кронштадтскому. Я переслала в Санкт-Петербург мое прошение, молебен, который отслужили в Ивановском монастыре, о том, что у нас в Мурманске очень трудно было заработать денег в 90-е годы. И батюшка помог, мой брат вызвал нас в свою контору, мы занялись бизнесом в Краснодаре. Наша поездка из Мурманска в Краснодар была через Санкт-Петербург. И с самого утра я поехала сразу же в Ивановский монастырь, поблагодарить это чудо, что какую-то бумажку я послала в Санкт-Петербург. Молебен, я еще плохо понимала это, мне просто посоветовали. И вдруг работа. В общем, это было чудо. Я благодарила батюшку Иоанна Кронштадтского. Затем мы приехали в Краснодар. Бизнес там у нас не очень пошел, но мы там воцерковились. Там были чудесные у нас православные друзья в храме Вознесения в Пашковке. И мы ездили в Тимашевск. Там весь Краснодарский край туда ездил, к архимандриту Георгию, к старцу, которому я задала вопрос: «Батюшка Георгий, нам остаться в Краснодаре, вот бизнес не идет у нас, либо вернуться в Мурманск, либо вот брат мой зовет в Санкт-Петербург». На что архимандрит Георгий, помолившись, сказал: «Санкт-Петербург». Я почитала свой любимый акафист «От рады утешения» и попросила Матерь Божию, чтобы она меня устроила в Санкт-Петербурге. И представляете, первое же посещение храма подошла ко мне женщина и говорит: «Ваш маленький сын сказал, что архимандрит Георгий, которого мы все очень уважаем, благословил вас в Санкт-Петербург. А есть ли у вас там православные друзья?» Я сказала: «Нет, мы там никого не знаем православных. А знаете ли вы, что есть такое Серафимовское кладбище, на котором служит отец Василий Ермаков?» Я говорю: «Нет, слыхом не слыхала, ничего не знаю. Вот вам телефон, телефон моей племянницы, она вас сведет к отцу Василию, и вы узнаете, какой-то необыкновенный старец, какой-то чудесный священник. Я вам очень советую к нему». Я, когда приехала в Санкт-Петербург, мы поселились у моего брата, который тогда был неверующим совершенно человеком, и он просто впрыгивал в комнату ко мне, когда я про себя читала молитвы, и говорил грозным голосом: «Что ты здесь молишься?» И когда я приехала к отцу Василию в первый раз, я говорю: «Батюшка, мне так трудно, я молюсь, а мой брат неверующий меня за это ругает». На что отец Василий мне сказал: «Надо жить отдельно, купите что-нибудь». Как я была поражена. Дело в том, что мы приехали с одними долгами. Бизнес-то был неудачный в Краснодаре. А тут купите что-нибудь. Сколько стоит квартира в Санкт-Петербурге? Это же удивительно. И могу, забегая вперед, сказать, что через 3 года, да, мы купили квартиру и машину, и второго сына родили прямо вот в новой квартире. И когда я к отцу Василию подошла с благодарностью: «Кубачка, благодарю вас. Как вы сказали, нам так и получилось». А на что он мне сказал: «Это все по твоей вере».
А каким он вам показался в первый раз, когда вы с ним встретились? Ведь вас послали к совершенно незнакомому священнику.
Да, но я приехала к племяннице вот этой Инны, которая дала мне телефон, и услышала сразу много-много рассказов про чудеса, совершенные молитвами и благословениями отца Василия, потому что там была регент, сразу же вернувшаяся только из Дивеева. У нас была длительная беседа, и вот мне много-много чудес рассказали. Когда отца Василия увидела, его добрые глаза карие, необыкновенные, с любовью смотрящие, которым ты был интересен, и ты понимал, что вот этому человеку ты нужен, и он тебе во всем готов помочь, все для тебя сделать, вымолить для тебя у Господа вот лучшие доли. Можете себе представить, оказаться в Санкт-Петербурге без жилья. А тут, пожалуйста, все есть, и все по молитвам отца Василия, слава Богу, обрели. Но я хочу еще рассказать, что по своей гордыньке не сразу поняла, что вот мне нужно к отцу Василию ходить. А ну, подумала, что так много чад, такие толпы вокруг отца Василия ходят, что меня тут только не хватало. И давай искать. В общем, я перебирала из священников, а потом однажды было такое, когда я совершенно отчаялась в поисках духовного отца, приехала к отцу Василию спросить, где же мне все-таки искать духовного отца. И ходила за ним целый день с маленьким Сашкой, сыном. И сын мой, видимо, он понимал, что я хочу. Я молилась Серафиму Саровскому, просила: «Батюшка Серафим Саровский, помоги мне найти духовного отца». И когда отец Василий садился уже в машину, мой сын просто бросился ему в ноги, ему было 5 лет, и говорит: «Батюшка, какому священнику моей маме ходить?» Я была поражена, что ребенок в курсе моих проблем. На что отец Василий говорит: «Сама-сама». Он говорит: «Сама-сама». Я услышала: «Сама-сама». Я говорю: «Батюшка, можно я к вам буду ходить?» Ну, это сама неожиданно для себя сказала. На что отец Василий мне, смеясь, ответил: «Ищи, ищи, одного меня и найдешь». Вот. И на следующий день, конечно, да, я пришла к нему, он мне все рассказал, как молиться, какое у меня правило, все мне объяснил, когда что читать. В общем, он настоящий духовный отец, и под этим духовным окормлением я была целых 10 лет. А из Краснодара я прибыла с таким хвостом, там меня отлучили. Отлучили на 3 года. С таким горем я пришла к отцу Василию. Отец Василий сказал, это тоже было удивительно. Я пришла, встала около дверей, он исповедовал, батюшка. Натягивая епитрахиль на женщину, вдруг он опускает руку с епитрахилью, подходит ко мне, я стояла около дверей, и спрашивает: «Светочка, что у тебя случилось?» Я была поражена, потому что, во-первых, батюшка не знал, как меня зовут. И вдруг он меня по имени называет. Это было просто чудо из чудес для меня. Говорю: «Батюшка, меня отлучили». И он А, уже в полоборота от меня, он говорит: «Тебя отлучили? За что не надо? И насколько не надо? Монаху сколько лет? 37. Иди разбирайся с монахами».
То есть, откуда он узнал, сколько лет монаху, что это монах, и что ему 37 лет?
И я прикинула, что действительно лет 37 ему, этому монаху. Это было удивительно. Он пошел к этому аналою и опять стал продолжать отпускать грехи. Я залилась слезами счастья, потому что я прожила полгода с тем, что я отлучена, что я... Вы не представляете, что такое быть отлученным? Это значит, вот как только меня отлучили, я села в электричку, которая шла из Тимашевска в Краснодар. Тут же какой-то скандал начался, шум, гам. Когда я села в Краснодаре в трамвай, кто-то бросил камень, на меня посыпались стекла. Когда я приехала в дом, я начала открывать окно, а мы в старом барском доме с огромными окнами жили. Я стала дергать раму, разбилось окно. Вы не представляете, что такое быть отлученным от Господа, который нам во всем помогает, во всякой мелочи. Это было страшно. И когда мне отец Василий сказал, что меня отлучили, за что не надо, насколько не надо, я была счастлива, поверьте мне. Я была просто счастлива. Интересно, как мой муж и его брат пришли к отцу Василию. Я очень хотела, чтобы мы ездили в эту далекую от нас церковь. Ехать нужно было через весь город, поэтому муж все время уклонялся, он говорил, что нет, поближе церкви. Я ему говорю: да нет же, это отец Василий, это необыкновенный священник, прозорливый батюшка, нужно к нему обязательно поехать. И однажды уговорила, был выходной, чуть ли не первый раз мы 4 ноября отмечали День независимости, вспоминали наших дорогих героев Отечества, которые воссоединили страну. И мы приехали в таком составе, я, муж и его брат родной, к батюшке. И вот оказалось, что отец Василий уже в алтаре готовится к вечерней службе, и мне сказали, что он уже не выйдет, он уже молится. И мне не удастся познакомить моих родственников с отцом Василием. И я напротив закрытого алтаря встала и стала обращаться к Богу. «Господи, ну помоги же, я так хочу, чтобы вот они прониклись любовью, такой же, как я, к батюшке, отцу Василию». И вдруг мне приходит на эту мою молитву горячую мысль, что бабушка моего мужа Сергея не отпета, скорее всего. Я пошла у него спросила, и оказалось, да, действительно, она не отпета, уже несколько лет назад умерла. И мой муж вдохновился, пошел в лавку, в свечную, и говорит: «Я хочу, чтобы мою бабушку отпел отец Василий». На что ему, у нас была такая бывшая разведчица военных лет, свечница, она его отбрила и сказала, что этим не занимается настоятель, что есть другие священники, и никакой отец Василий его бабушку отпевать не будет. Но записочку приняла, и мы стоим около кануна. Вдруг открывается алтарь, выходит в парадном облачении в митре отец Василий и с собой берет профессиональный хор, где у нас солисты наших театров Санкт-Петербурга, прекрасные певцы, и отпевает бабушку моего мужа. После этого отец Василий обнял моего мужа, не кого-нибудь, и говорит: «Я тебя 50 лет жду, а ты не идешь. Я тебя 50 лет ждал, а ты не идешь. Ну ладно, ходи, ходи ко мне. Что ж ты так долго бабушку не отпевал? Ах, денег у тебя не было». Ну действительно, у нас длительное время не было денег. «Ну ходи, ходи». И когда все пошли, батюшка в алтарь, клиросный на клирос, люди разошлись, которые рядом все стояли, а я была поражена, я двинуться не могла от этого чуда, которое произошло. Батюшка, уходя, повернулся ко мне и с улыбкой сказал: «Пожалуйста». И это был ответ на мою молитву, простите, я к нему не обращалась, я обращалась к Богу. Я упала на колени в центре храма у нас на высоте, Господь, воскресший во весь рост, и говорю: «Господи, я такой червяк, а ты меня слышишь? целая вселенная, куча людей, а ты меня слышишь? Это было потрясение, это было чудо. И, конечно, много лет мы каждую субботу и воскресенье на службу в Серафимовский, и как миленькие ездили, и муж, и брат его, всей семьей ездили. Брат мой тоже, у него были там какие-то неприятности на работе, и должны, ну, на него подали даже в суд, ну, коммерческая там деятельность какая-то. И он мне говорит: «Света, чем ты мне можешь помочь?» Я говорю: «Ну, давай я тебя отвезу к отцу Василию. Он помолится тебе, посоветует что-нибудь к нему. Вот толпы людей ходят за советом». И мой брат поехал со мной. Батюшка ему завел его в предел, сказал ему, какие бумаги надо послать в Москву, какие не надо. В общем, все ему определил, все ему объяснил, сказал, что обязательно нужно быть православным человеком, чтобы Бог помогал, что нужно исповедоваться, и причащаться, и молиться. Все объяснил ему. И вот мой брат, избежав суда, избежав своих неприятностей, поверил в Бога. И вот, дорогой мой брат, приехал на причастие в первый раз к отцу Василию. Я стояла около иконы Серафима Саровского в начале храма, там около клироса, а брат мой в пределе, на исповеди. И вдруг я слышу: «Света, Света, иди сюда!» Я думаю: «Боже, это мой только брат мог». Оказывается, меня отец Василий позвал, можно было пройти до меня и тихонечко меня там как бы там за рукавчик и повести к отцу Василию, а он на весь храм, служба идет. Потому что он тоже был поражен. Я пришла, отец Василий меня спрашивает: «Ну что, сестра, помогала ты готовиться к причастию своему брату?» Я говорю: «Да». «Все ему сказала, что нужно читать?» Я говорю: «Да, батюшка». Он говорит: «Ну, перечисляй». Вот. И когда дошли мы до канона «Ангелу-хранителю», мой брат вспомнил, что он решил не читать канон «Ангелу-хранителю», а отцу Василию это было открыто. И батюшка Василий поругал и не допустил моего брата до причастия из-за того, что он именно не все правила к причастию прочитал. Вот такой у нас батюшка был прозорливый. И я думаю, надо же, мы там где-то в своей комнате читаем, а Господу открыто, что все мы прочитали, не все, и вот через отца Василия мы вот это вот узнавали. 10 лет я ходила к отцу Василию, и за это время много всего произошло. Муж мой ушел от меня, и батюшка поручил его брату родному помочь мне вырастить детей. Мне он велел совершить подвиг, забрать у мужа машину, потому что Бог дал машину для детей. И в планы Бога не входили измены, уходы и прочее. Поэтому мне было трудно, но я послушание выполнила. И во всем остальном батюшка мне помог. В этом горе первое, что он мне сказал: «Что ты плачешь? Радуйся». И действительно, через некоторое время я поняла, что это было замечательно и хорошо, что человек, который меня терзал, ушел от меня. Я стала водить машину, возить детей на хор и в храм. Когда со мной произошла эта неприятность, я поехала через 4 дня, поехала с отцом Василием в поездку, где батюшка меня очень поддержал, в поездку в Болхов. У нас есть при нашем храме «Болховская старина». Это отец Василий свой родной город постарался и прославить, потому что это был город церквей, и поднять его в духовном плане. И мы все ездили с большой радостью в эти поездки, потому что в старом купеческом доме была оборудована прекрасная гостиница, где вкусно кормили домашней пищей, где все было в старинном плане оформлено. Мы приезжали туда, с удовольствием там отдыхали, и нас возили каждый день на экскурсии в соседние области, Орловскую, Брянскую, по всем святыням, по монастырям, или в литературные поездки, в Тургеневскую усадьбу, в Спасское Лутовиново. В общем, это было очень интересно и хорошо. Когда был рядом батюшка, все были счастливы. Мы вместе трапезничали. У нас там было замечательное такое мероприятие для всех. Рощи березовые, расстилались ковры, ставились самовары на шишках, приглашались люди, которые пели и играли на аккордеоне. Мы все вместе пели песни, трапезничали. Это был такой праздник наш замечательный. И после этой поездки мы очень сдружились. Организовалась такая группа, у меня появились новые подруги, и отец Василий благословил нас ходить к его чаду. Эта женщина, она была профессором, работала она в геологическом Всероссийском институте. Татьяна Николаевна Алихова. Она уже много лет лежала, не выходила из дома. Ноги ее кровоточили. И что удивительно, это был святой человек, потому что никакого запаха не было. Вот представляете, человек лежачий много лет, десятилетий даже. Вот. Она все помнила. Она помнила всех моих родных по именам. Она про всех спрашивала, она про всех молилась. Отец Василий эту семью окормлял 50 лет. Татьяна Николаевна родилась в семье военного историка Алихова Николая Никитича. Николай II, наш дорогой царь, он организовал такое общество при штабе флота, где трудился Николай Никитич. Он писал историю о русско-японской войне, о том, какие события были, как вел себя флот в русско-японской войне. У него была очень большая библиотека, и этой библиотекой пользовался отец Василий, то есть ему Николай Никитич давал читать книги, делился с ним всякими историями. Они с удовольствием общались 50 лет, и батюшка досмотрел, ну как бы он всех окормлял, Татьяну Николаевну, совершил чудо вот с ее мужем Виталием Васильевичем, потому что тот должен был умереть, и врачи уже сказали, что месяц не больше осталось, такое плохое сердце, мы не лечим, сказали врачи. А отец Василий, когда Татьяна Николаевна ему пожаловалась, он сказал: кто это сказал, что только месяц? Будем молиться, он будет часто причащаться и будет жить. Успокоил он Татьяну Николаевну. И вот по молитвам отца Василия Виталий Васильевич прожил еще 30 лет. Вот такой наш батюшка чудотворец. Мы, вот этот кружок, который организовался при поездке в Болхов, ходили, с тех пор дежурили около Татьяны Николаевны. Это, конечно, с одной стороны, что-то мы для нее делали, вот такое чисто вот физическое, а она нас окормляла духовно, она нас утешала, она молилась за нас, она нам что-то советовала. Вот я помню, она удивительные вещи говорила о скромности, о том, что муж никогда даже не видел ее раздетой. Она говорила о том, что у нас такого было не принято. Вот, выключался свет, и только тогда они ложились в кровать, например. Ну, просто люди совершенно другого плана, чем современное вообще общество.
Ну, когда по улице так ходят, как да. Раньше стеснялись даже ходить по дому.
Да, да. Татьяна Николаевна, даже лежачая, очень много трудилась. Она диктовала о своей жизни книги, разбирала архивы отца, вот военного историка, свои архивы, потому что она была преподавателем. У нее был друг Евгений Львович Арнс, тоже в геологическом институте работал. Мы с ним тоже дружили. Как-то ездили даже к Римским-Корсаковым в гости, с которыми дружились много лет, вот семья Евгения Львовича. И Татьяна Николаевна, когда она причащалась, или были дни памяти ее мужа, родителей, отец Василий всегда приезжал и причащал ее. Это был удивительный праздник, потому что все мы в складчину приносили кто что мог. Накрывался великолепный стол. Батюшка исповедовал Татьяну Николаевну, причащал, мы пока готовились. А потом он приходил и садился с нами за стол. И это были лучшие часы в моей жизни, потому что батюшка внимательно расспрашивал, что и как, все советовал, окормлял. У нас человек 10 было, присутствовало, и мы все были совершенно счастливы, конечно, с батюшкой общаться, сидеть за одним столом. Это я даже думаю, что я Господу должна быть действительно благодарна за то, что у меня так получилось, и я стала ближе к батюшке. к отцу Василию. И мы даже в машине с ним вместе ездили. Я с ним могла о простых каких-то вещах говорить. И очень много советов от него получила. Просто вот по жизни. Мы с отцом Василием последний раз виделись перед его смертью буквально дня за 4. Он приезжал к Татьяне Николаевне. Все было так же, такой же праздник. Но когда прощались в коридоре, он меня обнял и сказал: «Ну что, до свидания, моя соседка по даче». У нас дача с батюшкой в одной деревне. «Передавай поклон моему домику, где я отдыхал». И когда в дверях уже вот он совсем уходил, развернулся ко мне и сказал: «А я всегда рядом». Как-то так получилось, что мы вдвоем с ним остались вот в этом маленьком коридорчике. И «всегда рядом» — это правда. Когда батюшка умер, все плакали, горевали, а я знаю, что он не умер и что он всегда рядом. Я помнила эти слова, и как бы никакого горя мне не было, потому что батюшка, я знала, что он жив, что он с Господом и что он меня никогда не оставит.
Дорогие братья и сестры, о своем духовном отце, преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, рассказала сегодня Светлана Владимировна Леонтьевская, медицинский работник и член общины «Патронаж» Иоанновской семьи. Как вы помните, это прихожане Иоанновского монастыря. Всего самого доброго желаю вам, помощи Божьей. Благодарю нашего сегодняшнего автора за такой интересный рассказ. И передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Дорогие радиослушатели, а сейчас я вам предлагаю прослушать проповедь батюшки Василия Ермакова, в которой он делится своими воспоминаниями о войне и о репрессиях против православного русского народа.
Дорогие мои, прихожане и тех, кто сегодня пришел по зову своего сердца, по приглашению или дворянами, чтобы здесь практически увидеть то жестокое, далекое для вас, а для меня время на сегодня битвы, битвы, битвы за Россию. Вы видели все эти страшные ужасы. И это вам только говорит история прошлого. А мне, в мои года, надо было пережить практически эту страшную битву на Орловщине, в которую я вступил, убил своими глазами с начала войны 22 июня. Когда стали прилетать самолеты немецкие, я видел отступающих наших воинов, понуро ведущих на восток, и спрашиваю: «Ребята, куда вы идете?» «Не знаю». Немцы в день проходили 100 километров. Как вы видели, самодовольные, самоуверенные, с радостью понимая того, что Красная армия разбита, путь на Москву открыт, и уже никто не защитит победный шаг фюрера в Москву. Они уже тогда еще отпечатали пригласительные билеты, у них был уже наштампованная медаль за взятие Москвы, была лента за зимнюю кампанию, все это. И вот мой город Бог, вот здесь был показан тот собор, который он был закрыт с 20-х годов. Этого деда я не знаю, моя речка, ну, я там купался, ловил рыбу и прочее. Это был первый прифронтовый город. Начиная с декабря 41 года, когда немцев отогнали от Москвы. Я помню эти ужасы своего родного города, когда к нам пригнали 2000 пленных из-под веревок. И мне сказал отец: «Иди, передай кусочек хлеба». И когда я пошел со своим другом Зумешем, сыном священника, передать в маленькой нарезанной кусочке хлеба пленно. Это было минус 23-25. Они спишь в мишках, кто-то полубосой, кто-то так и на стёкле. Их разогнали, их окружили эсэсовцы, ну, мальчишки есть мальчишки, мы их передавали. И мне особенно жестоко запомнилось, когда кованный немецкий сапог, я даю хлеб пленному, он там на нитке поднимал второй этаж, он раздавил кусок хлеба. И с этого дня, я раньше сказал, я буду мстить за то зло, которое немцы принесли в нашу землю. И когда они пришли, забиты были все машины на улице, я брал молоток, дубило. И все, что в этих машинах длилось, надо выливалось. Стоял бензин, где надо выливалось, то есть мы уже привыкали к опыту уничтожения. И этой страшной немецкой силы, которая нам несла порабощение. В Стоенгорде я пробыл полтора года под оккупацией. И я работал под конвоем. Я работал с 9 утра до 5 вечера. Охраняли, чтобы никуда не уйти. А если уйдешь, тебе ждала полиция и как камень в воду валила к концу не найти. И здесь, когда фронт стоял 20 километров от моего города, нас ежечасно, ежедневно навещали советские и сталинские соколы. Они бомбили. А куда попадет бомба, им не все равно. Но она сыпалась градом, и умирали мирные жители, немцу не попадало. И только разбомбили 14 июля 1945 года, когда уже попала бомба в Штаты и прочее. Это было страшно. Вот они летят, летят и высоко. Я говорю, ну куда ты бросаешь, брат? Мы же люди свои русские, но пожалейте нас никаких ничего. Но вернусь к прошлому, мы жили очень-очень голодно, преданные советской властью. Был приказ Сталина немцам не оставлять ни грамма хлеба, ни литра горючего. Ну а мы-то? Мы брошенные на растерзание врагу населения. Как нам жить? В нашем городе все запасы были сожжены поступающими диверсионными отрядами. Они назывались истребительным батальоном, которым было приказано сжигать склады и сжигать все наши дома. И был сосед мой. Мы говорили, так, не хламя, так, то уж не сжигай нас. Ну как, приказ есть, все сожжем. Был запас соли, а не обрели керосина. И у нас пошла с 42-м году цинка тогда. И немцы, вот собор, который здесь мелькнул у вас, внизу был засыпан рожью с 40-го года на 41-й год. 100 тысяч тонн. И вместо того, чтобы раздать населению, эти истребки подожгли. Ходил народ в том числе. И брали этот черный полусожженный рост, в речке, в дубре промывали. Немцы смотрели, вот вы сожрите, что бандали коммунисты. Это было страшное время. Время предательства. Время ненависти к своему русскому народу. Потому что мы были воспитаны в ненависти ко всему русскому, ко всему национальному. А именно самое главное – вера в Бога. То, что никто не знал его, что никто не говорил, было полнейшее запрещение того, что как-то не только сказать, а подумать о Боге. Мы воспитывались на плакатах, попа не понимали, разрушенные храмы, все святое забыто. Но когда пришли немцы в наш город 9 октября 41 года, я тут списал. Себе священника рядом были, мои дома. 16 октября уже народ, оставшийся в городе Волхове, собрал по всем закрытым храмам, было 30, открыли храм. И я пришел туда, сказал мне отец, иди, пойдемте все вместе, слава Богу, что фронт отошел. Нас не разбомбили, дом не сгорел. Еще благодарение Богу, это было страшно. Идти. И понимая своим 16-летним возрастом, я только кончил 7 лет уже до войны, что будут смеяться ребята, потому что я пошел в церковь. Постоял, повертелся и ушел. Мне было не ясно, что там совершается в моей детской забитой духом школьных речей, школьных тетрадей к учебникам. Но Бог есть Бог. В 1900 году я с Рождества Христова хожу в церковь с молитвой Богу. Так оно пошло. 16 июля, когда мы видели эту страшную Орловскую битву, мы уже видели, идет фронт, немцы меня стопали, облавили, и я пошел вперед на запад. Я прошел полтора месяца. Орловский пришел в Брянск, только в Брянск мы дошли. И нас унавили, погрузили телячий вагон до Синезера, а с Брянска повезли на запад. Хотели везти в Германию, но попал я в лагерь за Таренкую. И когда я шел, мы шли, мы не встречали храма, ходящие проселками. Мы не встречали верующих людей, которые что-то думали о Боге. Но в отдельных вагонах я видел сам те иконы, которые везла та или иная семья, и было почему. И когда мы прошли все это страшное время, когда мы встретили День Победы, знаю об этом, вот 8 мая, я уже был в Таллине на свободе, это было для радости. Мы сознавали о том, что мы победили, что не будет тех бомбежек, не будет тех карточек, не будет того страшного времени мобилизации, тех слез, тех похоронок, которые имела почти каждая семья. Мы верили. Да и нам обещали, что мы на вот победите, вы будете жить радостно, счастливо, приятно. И самое главное было вопрос о том, будут ли колхозы Союзе. И я встречался с фронтовиками, да и сам с ними беседовал. Да, Жуков сказал, нам колхоза не будет. Но немного радость победителя затмилась. Пролетариат ЦК вновь наложил лапу. Запрет на то, чтобы мы не думали о свободной жизни, чтобы мы не ожидали, что Ростовска колхоза будет и жить, как они начертали своем. Людмила Леонидовна сказала правильно, архива нет у нас о первых днях войны, потому что было табу запрещено. Мы только видели кинохронику победы в Ельне, победа на иных участках фронта, а то горькую правду отступления, горькую правду пленных наших, тогда не мы не видели. Нельзя, народ нельзя было заставить думать об этом поражении. Нам не сказали тех штрафных ротах, куда загоняли наших пленных, когда они приходили на нашу сторону. Они говорили о том, что вы обязаны искупить свою вину кровью. За что? За то, что Верховное командование плохо спланировало план наступления. То, что отходили, бежали, это их вина. Но не вину не признали. Кратко говоря, это была страшная трагедия уничтожения нашей отчизны, умных людей, и мы за войну. Вначале нам сказал Никита Сергеевич, что мы потеряли 9 миллионов, потом 18, сегодня даже 27, мы потеряли 40 миллионов. И это кто был немцы умным? Или на аравашке работал? Сколько партизанах не все было подсчитано. Но на фоне этой страшной действительности я хочу сказать вам ту горькую правду. Вы видели? Нет тех людей, которые встречали вы, освободителей с иконы. Вы не видели тех священников, которые встречали вы с Христом, наших воинов. Вы не видели о том, чтобы они кричали, говорили о том, идем с Богом, с нами Бог и прочие, хотя и на фильме, видеофильмы «До других свинья», там есть отдельные эпизоды отдельных священников, в частности отца Василия Швеца, который не был участником войны, и ряд других, они войну видели под них. Я не знаю, что их заставило вас, детей послевоенного времени, обманывать о том, что мы шли с Богом, что мы крестились, чуть ли не служили молебно. Это было страшно, и вы видели, там до Бога ли было, там страшная матершина. И вперед, они сказали, что за град отряд, вперед, вот тебе с автомата. Чуть-чуть повернулся, было не до Бога. Зачем обманывать вас, детей, после военного времени? Зачем говорить это неправду? Кинохроника об этом будет. Когда еще Он сказал, то, что в голодном Ленинграде поднимали икону казанскую и унести под Пулково или, так сказать, в Ильинск, что немцы бежали, как татары. Я его спрашиваю, в каком году? В каком месяце я все священника от войны знал города Ленинграда? Я ему сказал, Вася, надо читать литературу. Вот книга, взял, блокадная книга. Автор Алис Адамович и Данил Грани, документалист. Все написано. Ни одной строчки нет. Даже напоминание о том, что как молились ленинградцы, как они посещали Никольский собор, как они собор Владимирский бывали, ничего. Не говоря о том, что они взяли и пошли. Вот книга другая, ладно, это советская. Вот книга американского писателя Грисона «Солберг 500 дней». Очень страшная книга. И мы знали о людоедстве здесь практически, о тех страшных днях, о тех убийствах, которые были замалчивали той системой насилия, лжи, обманов и коммунистов. И то, что мы выжили в это страшное время, здесь только можно сказать одно. Вера ваших прабабушек и матерей. Когда в 42 году в Никольском соборе не было места входа постального, все было запрещено. Да и куда же пойдет голодный блокадник? У него карточки не было. На передовой к немцам, кто разрешит система комендантского часа, система, там написано страшного наблюдения за каждым шагом отдельной личности, система, когда появление какой-то свежей мысли, расстрел на месте. Сюда не было, там все написано, расстрел на месте, все, вопросов нет. И почему же такой же циничной наглой ложью звучат эти слова, что советские солдаты воевали с Богом? Не было. Их не было. Я вот чуть-чуть напомню, что мы знаем, об этом вам не говорят, что с Богом, но это, конечно, просто Бог Божий, воевала. Не была армия Власовской. Была одна дивизия Понятченко. Она воевала с Богом. Отец Александр Киселев, он еще жил в Москве, находится. Он был полковым священником. И при каждом батальоне были священники. Правда, это правда. Их встречал. Хоть зачем нашему? Зачем? На чью воду они льют? Это неправда. Опять защита коммунистов. И мне стоит Поповский, я ему сказал, так что ж, выходит, нас не стреляли, нас не вешали, нас не топили, от нас Бога не отнимали, надо мной не издевались. Я что-то так радостный, по-свободно, под эгидой коммунистического правления. Я мог читать все, что угодно, говорить с кем угодно, думать, как я хочу, что сегодня мы имеем. Это было? Нет, я зачем обманывать? Зачем кощунствовать над многострадальной Россией матерью? Зачем? И когда я слышу в автобусе, читаю книжку там, о России мати, все это мистическое, статья, его говорение писано. Мифов не надо на русском народу, их очень много у нас, уже обмана неправда. Это мифическое было выступление нашего. Но Игорь Люган, он взял книжку, так и выполнил. Так что я с вами, с верующими, он под иконой стоит, есть наша часть священников, не знаю, его поддерживающих, вот втаптывая своими грязными словами мучеников России. Зачем? Зачем, что вы не знаете систему коммунизма? Что вы не понимаете их дух? Он остался. Уже неправда, жестокости, ненависти, неприятия. Зачем? А чтобы вас, будущее поколение новой России, поколение новой жизни, она наступит у нас, чтобы вы жили, как они, без Бога. Чтобы он подчиняется ничтому городу моя, людей, пропитанных антихристом, демонизмом, нелюбовью к родине, ведь они уничтожили великое слово России, я русский, меня заставили считаться сыном Советского Союза. И родина не Россия, а Союз. Зачем? Это цель. Господи, что мы сегодня видим. Он весь развалился по вине тех, кто его создавал на крови мучеников России. И все братья по оружию, как мы вчера слышали выступление, нашего Владимира Владимировича Путина, мы воевали одной семьей. Мы делали одно великое дело, так давайте же опять будем вместе. Опять давайте же. Двери нашей страны сейчас открыты. Что-то так Кучма сказал, чего-то нам, Лукашенко прекрасно. Да надо быть вместе, потому что Запад боится великого славянского родственного союза. Мы великороссы. Они малороссы, не украинцы. Те белорусы. Это мощь всего мира. И вот они и расхаскали, оторвали от России матери эту мощь, эту махину. А без нас ничего не делать. Мы поднимаемся, мы идем, потому что мы живем. И мы видим, с какой любовью наш Владимир Владимирович Путин крестился, ставил свечку за тех мучеников Прохоровки. Их там было 1000. Мы знали об этом. Явился этот танк, его чьи-то. Это страшнейшее исчадие ада. Это железо многотонное. Это безумные танкисты, немецкие безумные танки наши. И вот эту махину надо было вспомнить, поставить свечу, перекреститься. То часов, я напоминаю. Я был на этой Прохоровке после войны. Танк, пушки, все. Но сегодня, когда на месте его мучения наших защитников России стоит храм великолепный, это дает силы, мужество, энергии, радости за то, что никто не забыт и ничто не забыто. Довольно поминать наших погибших воинов гипсовыми памятниками, безумными, не содержащими, без всякого содержания. Довольно писать, кто погиб. Всегда было, есть и останется на Руси память погибших в крестной часовне. Чтобы каждый пришел, постоял, вздохнул, задумался, все. Хватит нас разрушать, хватит над нами издеваться, о чем говорит горькие прошлые наши прошедшие войны. Прошло 55 лет, мы уходим, мы идем, скоро нас так осталось мало. Но чтобы всегда запомнили, знали правду, жестокую правду лжи, обмана и уничтожения России во имя торжества тех идей Запада, которые привели в 17 году те 475 человек, чтобы сломать, разрушить все. Поймите, от перестановки слагаемая сумма не меняется, но каждая перемена власти, она вносит страдания. Был плохой Николай II, да, плохой был понятие. Русской, русский, Шульгин, Розянка, Алексей и все генералы сместили, да, убрали. Что получилось? Дали словам, сместили того великого учителя, пришел Сталин. Всех почистили, 37 году мы отдали много миллионов. За все надо платить, за жестокость, за неправду. Но они этого не хотят, они этого не думают. И сегодня сам Господь своей милостью, своим помолитвам наших угодников Божьих, а вернее, новомучеников российских, кто не склонил голову пред сильным миру всего, кто не отказался во имя временного благополучия, кто считает долгом святостью быть русским, это быть патриотом. Быть русским, это звучит очень гордо. Быть русским, это крещеным. Быть русским, это быть храм Божий. Быть русским, носить крест Господний. А не шарахаться то эгоистом, то саентологом, то еще на какой-то демонстрации. Это грех, преступление, унижение, оскорбление нашего великого, Богом званного, а не избранного званного. Народа России. Балани есть, вы видели, на грани войны. Мы вспомнили тогда еще. Не знаю, какая причина, мы не смотрели кино до войны. Александр Невский, Минин Пожарский. Все это. Их нам тихонечко, осторожно показывают. А вдруг юное сердце западет. Какая-то правда. Нам только тичкали. Щерс, Чапаев, мы из Кронштадта и безумцев сел до Вишневской и прочее. Зачем? Чтобы мы были ярыми защитниками беспредельными идеи коммунизма во имя благополучия. Не узнали, не сохранили вот этот мир ложный стыд. Он и погубил в послевоенное время многих лучших. судил. Ведь так было после войны с немецкого лагеря. Магадан в Воркуту подал. Был полковник и документальный. Он поднял восстание по Кенуале. Тот дай его. Сколько? 9 дней. До 9 он гнал. Немецкий самолет тот дай его на 10 лет. Что ж вы об этом забыли? Товарищи, у кого через Дюган и все ваши помни. Вы забыли? Почему? Потому что нет Бога. И в нашу русскую душу нельзя входить ложью, обманом. И не надо слушать тех из нас, кто не почитал книги, кто не знает правду прошлого, о тех кровавых, драматических событий прошлого. Не надо лезть, не надо вас учить. Что не было, что не существовало, не надо подмазываться о том, что это было время свободы, когда я мог читать, повторю, слушать, идти и говорить. Мне это было. Я все сам на своей личной жизни за 50 лет. Как священник, ну и советчина, 30-й год, вы все знаете прекрасно. И я вас предупреждаю, вам жить. Вам будущее строить Россию. Вам воспитать своих детей и внуков. Вы почаще напоминайте им о тех страшных событиях прошлого. Чтобы они не повторили предательство России, предательство веры русского народа. Не пошли за иными наставниками, как сегодня они бросаются в объятия кришнаитов, саентологов и прочей нечисти. Американские зачем? Зеленые привлекают. Зачем? Там продают, а русский человек. А Родина? А правда? А любовь? А свой народ будущий где он? Им плохо у нас, я всегда об этом. Вы берите туда и берите. Плохо идите, уходите. Мы их держать не будем. И поэтому, мои дорогие, все, что видно мне, мы было пережито. Я сейчас, мне снятся во сне, это ужас. Бомбежат. Это танки, это немцы бегущие. Это пленные идущие. Пленные немцы после войны, 46-й, 5-й. Надо, я помогал им. Давал кусочки хлеба, покупал курю для них. Мне просим было тратить. Но это люди, которые мне безвольны и воли прихоти. Их систему изгнали на Востоке. Мы сейчас еще переживаем тобой трагедию Кавказа. Я всегда говорю о том, не надо нас трогать утирать. Не надо. Мы никогда не позволим. Вот горько трудно, но Россия есть. Была, будет и останется величайшей и великой страной. И надо детям обижать отцов и матерей русских. Не надо. Не надо, не надо. Все это пройдет, но вы всегда жили мы вместе. Все у нас было одно, где деньги, одна мысль была одно. Но кто-то захотел представить свободы, и не мы, не русские, развалили Союз, а только их вина. Впереди Украина, далее Польша и Беларусь, а там Прибалтика. Мы только смотрели. Они не дождались часа, чтобы не поднять бунт 19-го. А вот 41 года, а почему не 18, почему не 20? Это когда мы все собрались, все хотим знать, что они хотят, а не знают. Опять ложь, неправда, обман. И поэтому, мои дорогие, спасибо, что собрались. Спасибо, Ирина Ильяновна, что так это организационно собрала всех нас, но любовью. Спасибо, Людмиле Леонидовне. Это прекрасный режиссер, творец, понимающий, что надо, что накопалось в архивах. И не нашла той правды, что мы воевали с Богом. Но другие, поэтому Бог не нужен. Поэтому мое пожелание, чтобы вы всегда были русскими. Всегда любили Россию. Всегда, как труд не было, то с молитвой обращались к Богу за помощью. Чтобы вы всегда знали, понимали, говорили, что Господь с нами. Он спас в трудное время Россию. Немецкий сапог нас раздавил. Так и никакой другой. Завистливый, жестокий, безумец жизни, кто пойдет в Россию, он будет раздавлен могущественной рукой, ногой, умом и действием нашего великого русского народа.
Прозвучала проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, посвященная воспоминаниям батюшки о войне, о гонениях на церковь и на православный русский народ.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.